Поучение четвертое. День священного венчания на царство благочестивейшего государя императора Николая Александровича. Значение священного венчания на царство. Вся земля русская торжественно празднует настоящий день в память священного венчания и таинственного помазания на царство благочестивейшего государя нашего. В тесном союзе с великим народом русским возносит ныне моление о государе и все другие народы и племена, по воле Вышнего, вошедшие в состав обширнейшего в мире царства русского. Но первое место на этом великом всенародном празднестве принадлежит бесспорно тебе, православный русский народ, имеющий великое счастье быть единокровным и единоверным государем. Остановим же наше внимание на этом особенном значении священного венчания на царство государей для православного русского народа, чтобы достойным размышлением почтить настоящее торжество. Три момента священного обряда венчания на царство русских государей производили всегда особенно сильное и глубокое впечатление на тех, кому Бог судил быть непосредственными свидетелями этого священного церковно-гражданского торжества. Первый, когда государь, заняв место на возвышенном троне и готовясь к принятию прародительского венца, произносит торжественно вслух всего народа символ православной веры. Второй, когда государь, увенчанный уже императорской короной, смиренно преклоняет колено пред престолом царя царей и, вручая сердце свое в руце Божие, молится о неспослании ему духа премудрости и разума. Третье, когда государь по окончании божественной литургии приближается к царским вратам и, сняв с себя царский венец и все другие знамения царского величия и царской власти, благоговейно приступает к таинствам миропомазания и причащения святых тайн. Почему же эти действия производят особенно сильное и глубокое впечатление на душу православного русского человека? О чем они говорят уму и чувству его? Станем мысленно лицом к лицу пред этими величественно трогательными моментами священного обряда и попытаемся дать посильные ответы на предложенные вопросы. Обратим прежде всего внимание на первый момент священного венчания, то есть на произнесение государем вслух всего народа символа веры. Этим исповеданием православной веры богоизбранный государь не только торжественно свидетельствует о своей принадлежности к православной церкви, но и признает православие своим священным долгом пред Отечеством, дает обет пред лицом Божьим руководиться в своей деятельности правилами православной веры, заявляет пред лицом всего мира, что русский государь – царь православный. Этим же исповеданием веры запечатлевается и подтверждается тот священный союз между самодержавной властью русских государей и православной верой русского народа, который в течение целого ряда веков служил непоколебимой опорой государственной власти, могущества и силы нашего Отечества, а в годины тяжких испытаний был и верим, всегда будет несокрушимым оплотом, охраняющим Россию от бед и опасностей. Вот о чем говорит православному русскому человеку торжественное исповедание государем символа православной веры. Не менее знаменателен и поучителен для нас и второй момент священного обряда, когда государь, увенчанный уже прародительским венцом, во всем величии царской власти смиренно преклоняется пред престолом царя царей и молится о неспослании ему духа премудрости и разума. В этой глубоко трогательной молитве коленопреклоненного венценосца находит величественное выражение свое глубокое и возвышенное учение православной церкви о божественном происхождении царской власти. Слово Божие учит нас, что всякая власть, а тем более царская, от Бога. Господь – Царь всея земли. Псалом 2. Он владеет царством, и ему же восхочет, даст Е. Книга пророка Даниила, глава 4. Он дает державу и силу. Книга премудрости Соломона, глава 4. Он облекает властью избранных по сердцу своему. «Мною, — говорит сам Господь устами премудрого, — цари и царствуют, и сильные пишут правду». Книга притчи Соломона, глава 8. Нет сомнения, что этим именно возвышенным учением Слово Божие о царской власти бывает проникнуто сердце государя в ту священную минуту, когда вместе с возложением на главу его священного венца предков он приемлет на рамена свои тяжелое бремя самодержавной власти над обширнейшим в мире царством русским. Преклоняясь пред престолом царя царей, он вверяет себя миродержавной деснице Всевышнего, обращаясь с молитвой о неспослании ему свыше духа премудрости. Он возлагает все упование свое на благодатную помощь свыше, без которой никаких человеческих сил не может быть достаточно для выполнения обширных и многотрудных обязанностей царского служения. Да послужит же этот высокий и трогательный пример глубоко благоговейного отношения государя к своему великому призванию и служению образцом для всех нас. Да укрепит он в умах и сердцах наших то истинно христианское убеждение, что на всякое общественное служение и на всякую дорогу жизни поставляемся мы не с простыми случайностями рождения и воспитания, а по воле Божией, без которой не совершается ничего ни в мире Божьем, ни в жизни человеческой. «Вам же, — говорит Господь, — и у васи главнее, все изочтени суть». Да вразумит он тех из нас, кто увлекался или увлекается, или стоит на пути к увлечению теми модными, но не новыми учениями, которые отрицают истину божественного мироправления вообще и божественного происхождения царской власти в частности. В тесной внутренней и глубокой связи с рассмотренным моментом священного обряда стоит третий, заключительный момент этого величественного торжества, когда Святая Церковь, как бы ответствуя на моление государя, совершает над ним таинство миропомазания, за которым следует причащение святых тайн. В этот именно таинственный момент в благодати Духа Святаго запечатлевается и освящается наследственное право государя земли русской, и в то же время незримо, но, несомненно, подаются ему чрезвычайные благодатные дары, необходимые для этого высокого, многотрудного и многоответственного служения. Сам Господь установил это особое помазание для царей еще в библейские времена, одновременно с учреждением царской власти в иудейском народе, и притом не как внешний только символ или знак избирания, но именно как особенное священное действие, через которое подается особая благодатная сила избранным. «Ныне, — сказал пророк Самуил первому помазаннику своему Саулу, — ныне твори вся, елико восхочет рука твоя, яко Господь с тобою». Первая книга Царств, глава 10. О втором помазаннике своем Давиде тот же пророк говорит: «И нашавшийся дух Господень над Давидом от того дня и потом». Первая книга Царств, глава 16. Но если таково было действие ветхозаветного помазания, то может ли быть сомнение в том, что в христианском таинстве миропомазания, совершаемом над боговенчанным государем, подается сугубая благодать, умудряющая и укрепляющая его на предлежащий ему подвиг царского служения? Нет, и быть не может сомнения, что именно здесь, через это таинственное помазание, наследственно законный государь наш становится помазанником Божьим. Особо его становится священной и неприкосновенной, власть безусловной, неограниченной, самодержавной. Легко понять, сколько светлых мыслей и отрадных чувств способно возбудить в душе православного человека это священное действие, внушающее ему, что судьба Отечества вверяется промыслом Божьим не слабым силам человеческим, а всесильным, благодатным дарованием Духа Святаго, источника и подателя всех благ. Понятно, само собой, то, какие обязанности налагает на нас это священнодействие, как относительно особо государя, так и относительно власти Его. Если государь – помазанник Божий, то мы обязаны благоговеть пред священной особой Его, как пред орудием и посредником божественного мироправления. «Не прикасайтесь к помазанникам моим, — говорит Господь. Касаясь царя, касается зеницы ока Господня, — говорит пророк». Книга пророка Захария, глава 11. Если деятельность государя совершается под водительством благодати Духа Святаго, то мы обязаны повиноваться воле государя безусловно, помня, что противляясь власти его, Божию повелению противляется. Послание к римлянам, глава 13. Таково, братья, значение воспоминаемого ныне священного торжества, так много возвышенного, светлого, отрадного, трогательного и назидательного, внушает оно чувству православного русского человека. Принесем же от всего сердца благодарение Господу за то, что Он призвал нас к бытию в лоне православной церкви, благоволил нам быть членами великого народа русского и удостоил быть верноподданными благочестивейшего государя нашего. А затем направим все внимание, все усилия нашей воли на то, чтобы по слову апостола ходить достойно нашего звания. Послание к Ефесеям, глава 4.